Шрайк повернулся лицом к амбразуре и к разгорающемуся вдали сражению. Ночное небо то и дело озарялось ослепительными вспышками, будто невидимые руки одним взмахом расстилали на нем белые простыни. На их фоне роились точки воздушных кораблей. «Хорошо, что ему предстоит служить у сталкеров Фанг», — подумал Шрайк. «Одно дело — подчиняться кому-то не менее сильному, чем он сам, и совсем другое — выполнять приказы слабых и мягкотелых однажды рожденных. Шрайк будет служить ей верой и правдой, и со временем эта преданность, возможно, заполнит гнетущую пустоту в его сознании, освободит от болезненного ощущения потери чего-то очень дорогого. О, это лицо, рассеченное шрамом. Оно возникает в памяти, трепетное и мимолетное, будто привлеченный светом мотылек, и тут же вновь исчезает во мраке. Глава 7. Она уходит из дома. Ночь. Из тумана над мертвыми холмами поднимается луна, похожая на отстриженный ноготь. В доме на Сириус Корт Рен лежит на кровати, полностью одетая, и прислушивается к монотонному звучанию голосов родителей за стенкой спальни. Через некоторое время голоса затихают. Уснули. Для верности она подождала еще немного. Иногда ей хочется кричать, наблюдая однообразие их жизни. Спать в такую ночь при этой сказочной луне? Но сегодня так лучше. Она обулась в ботинки, тихонько вышла из комнаты, спустилась по лестнице, ощущая, как сумка с жестяной книгой Анкориджа оттягивает плечо. Украсть ее оказалось настолько легко, что даже не было похоже на воровство. «Да и не воровство это вовсе», — уверяла Рен саму себя. «Мисс Фрейя жестяная книга не нужна, а всем остальным в Анкоридже наплевать, что она пропала. Так какое же это воровство?» И все-таки жаль, что ей приходится покидать Анкоридж, совершив подобный поступок. Чувство вины не оставляло Рен все время, пока она прилаживала к хлебнице прощальную записку, которую сочиняла весь вечер, и когда, крадучись, вышла из дома на улицу, уводящую куда-то вдаль под серебристо-звездным небом. Днем, расставшись с Гарглом, она сбежала вниз с холма и сразу направилась в Зимний дворец. Мисс Фрейя по-прежнему торчала в своем огороде, только теперь была занята бесконечным обсуждением с миссис Скобиос подробностей постановки спектакля, который младшие школьники будут исполнять на празднике Луны. Рен пошла в библиотеку и достала с полки тот деревянный футляр, что мисс Фрейя показала ей утром. Вынула жестяную книгу, снова заперла ящичек и преспокойно водворила на место. Через открытое окно было слышно, как мисс Фрейя говорит: «Прошу тебя, Виндолен, зови меня просто Фрейя. Мы с тобой так давно знаем друг друга». Рен выскользнула из библиотеки, потом из дворца и поспешила домой, засунув жестяную книгу глубоко под куртку и борясь с угрызениями совести. Луна застряла в шпилях Зимнего дворца, будто унесенная ветром перо. В окне комнаты Фрей Расмуссен светилась лампа. Рен, пробегая мимо, мысленно попрощалась. «До свидания, мисс Фрейя». И ей захотелось плакать. Накануне дома было еще хуже. Весь вечер слезы выступали у нее на глазах, всякий раз, когда она задумывалась о предстоящем расставании с папой, и даже стало казаться, что покинуть маму тоже будет нелегко. Рен успокаивала себя тем, что уходит не навсегда. В один прекрасный день на Анкоридж явится принцесса пропащих мальчишек, и все вновь станут счастливы. Перед тем, как отправиться в постель, к немалому удивлению отца, Рен нежно обняла его. Наверняка он решил, что дочь расстроена из-за недавней ссоры с матерью. Спустившись в район машинных отсеков, Рен торопливо зашагала к краю города. Вскоре тень от верхнего яруса над головой осталась позади, и перед девочкой открылась широкая улица с двумя полуразрушенными складскими зданиями по бокам. В это мгновение у нее на пути возник Коул. Рен обеими руками прижала к груди сумку и попыталась пронырнуть мимо, но мужчина сделал шаг в сторону и снова загородил ей дорогу. Его глаза зловеще мерцали на заросшем густыми волосами лице.
«Что вам от меня надо?» —
спросила Рен, стараясь, чтобы голос звучал не испуганно, а сердито. «Не ходи туда», — промолвил Коул.
«С какой стати? Куда хочу, туда хожу. И вообще, о чем это вы?»
«О Гаргле. Вчера ночью я видел с верхушки холма, как ты выходила из пиявки. Он просил тебя помочь ему. Ты согласилась?»
Девчонка молчала.
«Рен, Гарглу нельзя верить», — сказал Коул. «Он был совсем мальчишкой, когда мы работали вместе, но уже тогда отличался коварством. У него очень хорошо получается скрывать свои истинные намерения и использовать других людей в собственных интересах. О чем бы он ни просил тебя, не делай этого!»
«И как же вы меня остановите?» —
с вызовом спросила Рен. «Расскажу твоим родителям».
«Хорошо, расскажите. Можете и мисс Фрей рассказать. Ей тоже будет интересно», — продолжила дерзить Рен. «Если раскачаетесь. Только вы не станете никому рассказывать, так ведь? Если бы вы хотели рассказать маме и папе, то давно бы сделали это, сразу после того, как я вышла из Автолика. Однако вы своих не предаете».
«Что ты понимаешь в...» Начал было Коул, но пока подыскивал подходящие слова, Рен прошмыгнула мимо и, что есть духу, бросилась на утек. Только металлическая лесенка в конце улицы загудела под ботинками и затихла, когда девочка спрыгнула с последней ступеньки на землю. На бегу сумка била ее по спине. Сердце колотилось, готовое выскочить из груди. Рен оглянулась, ожидая погони, но Коул все так же стоял на прежнем месте, не двигаясь, и смотрел ей вслед. Она махнула ему рукой, повернулась и побежала вверх по склону холма. Эстер в ту ночь заснула быстро. Том тоже начал было дремать, но вдруг очнулся, потревоженный чем-то. Только гораздо позже он поймет, что его разбудил звук при отворяемой входной двери. Том лежал с открытыми глазами в темноте и прислушивался к биению собственного сердца. Временами оно как бы пропускало удар, иногда возникала боль или даже не боль, но болезненное ощущение, будто что-то не так в груди, там, где много лет назад ее пронзила пуля Пенни Ройла. Том всегда чувствовал себя хуже после физической нагрузки. Вот и теперь не надо было утром колоть так много дров. Но кто-то же должен их наколоть, иначе ему пришлось бы объяснять Эстер насчет боли в груди, и она бы, конечно, разволновалась и заставила его пойти на прием к Вендолен Скобиоз, городскому врачу, которая устроила бы целое обследование, и, как опасался Том, докопалась бы до чего-нибудь серьезного. Слава богам, хорошо прожиты все эти годы с Эстер и Рен, а дальше будь что будет. Однако его будущее уже мчалось к нему бегом вдоль проспекта Расмуссен через заполярную аркаду по Сириус-Корт. Влетела через калитку во двор, перепрыгнула через ступеньки крыльца и стала колотить кулаком в дверь. «Квирк всемогущий!» Том испуганно сел в постели. Эстер рядом застонала и перевернулась на другой бок, не в силах до конца очнуться от сна. Он откинул одеяло и в ночной рубашке бросился вниз в прихожую. За стеклянными филенками входной двери смутно маячила чья-то расплывчатая фигура, похожая на привидение, и барабанила по деревянной раме, во весь голос выкрикивая имя хозяина дома. «Коул, ты? Открыто!» Том распахнул дверь. Коул не впервые поднимал его с постели, принося плохие вести. Однажды, когда Анкоридж был еще ледоходным городом, Эстер в одиночку улетела на Дженни Ганнивер, и Коул буквально материализовался из ночи, чтобы сообщить об этом Тому. Тогда он был совсем мальчишкой, а теперь, заросший длинными волосами и бородой, с дико вытаращенными глазами, был похож на полоумного пророка. Коул ворвался в прихожую, опрокинув вешалку для головных уборов и рассыпав по полу древние футляры для мобильных телефонов, которые коллекционировал Том. «Да тише ты!» — попытался он призвать к порядку нежданного гостя. «Какая муха тебя укусила?»
«Рен!» — невпопад выдохнул бывший пропащий мальчишка. «Рен, там!»
«Рен спит у себя в комнате!» — начал Том, но тут же с тревогой вспомнил, как странно дочь обняла его, прощаясь на ночь, и пораненную щеку, которую, по ее словам, оцарапала, когда забрела в колючие кусты.
вспомнил возникшее у него смутное ощущение какой-то двусмысленности в поведении дочери.
«Рен!» — позвал он, задрав голову.
«Ее там нет!» — выкрикнул Коул. «Она ушла!»
«Как ушла? Куда?»
Эстер, спустившаяся уже до середины лестницы, на ходу натягивая рубашку, побежала обратно и ногой распахнула настежь дверь спальни Рен.
«Боги и богини!» — услышал Том возглас жены, а потом она выскочила на лестничную площадку. «Том, ее нет! И сумки нет! И пальто!»
«Может, она полуночничает где-нибудь вместе с Тилди Смью?» — неуверенно предположил Том. «Здесь же в Винлянде, в конце концов. Что с ней приключится?»
«Пропащие мальчишки, вот что!» — бросил Коул.
Он мерил шагами прихожую, глубоко сунув руки в карманы старого засаленного пальто. Помещение наполнилось запахом его неухоженного тела.
«Помнишь, Гаргла прислал мне записку. Пишет, помоги кое-что стибрить. Что, не знаю. Похоже, Рен следила за мной и попалась к ним в лапы, а теперь они ее используют. У них тайная встреча».
Эстер прошла на кухню и вернулась с клочком бумаги.
«Том, взгляни-ка».
В руке она держала записку от дочери. «Мои самые любимые мама и папа. Я решила уехать из Винляндии. Здесь объявились пропащие мальчишки. Но не волнуйтесь, они хорошие. Они возьмут меня с собой. Я увижу плавучие города, охотничьи земли и весь-весь огромный мир. И со мной случится много приключений, не хуже ваших. Простите, что не сказала вам до свидания, но иначе вы бы меня не отпустили. Не беспокойтесь за меня. Я скоро вернусь и расскажу много интересного. Я люблю вас. Ваша Рен». Эстер опустилась на колени и принялась отдирать с пола прихожей ковровое покрытие. Под ним был вмонтирован сейф, в котором предыдущий владелец дома, торговец, хранил свои ценности. Сейчас в нем находились лишь несколько картонных коробок с патронами и револьвер. Эстер выхватила оружие, сдернув с него промасленную тряпку.
«Где они, Коул?» — спросила она.
«Эд», — попытался остановить ее Том.
«Мне следовало сказать вам раньше», — пробормотал Коул. «Но ведь это Гаргл! Гаргл! Он спас мне жизнь когда-то».
«Где они?»
«В бухте на северном берегу, в том месте, где опушка леса ближе всего к воде. Только прошу, никто не должен пострадать».
«Раньше надо было думать»,
— отрезала Эстер, проверяя действие спускового механизма. Все оружие, какое перепало ей в свое время от охотников Архангельска, она выбросила в море с борта Анкориджа, когда тот дрейфовал на льдине. Но этот револьвер сохранила. Так, на всякий случай. Он, конечно, не такой красивый, как другие. Нет ни оскаленной волчьей пасти на рукоятке, ни серебряного орнамента на стволе. Обычный увесистый черный шаденфройда 38-го калибра. Уродливый, но надежный инструмент убийства. Эстер полностью снарядила магазин 6 патронами, щелчком поставила его на место и засунула револьвер за пояс. Потом протиснулась мимо Тома к двери, на ходу сорвав с вешалки пальто.
«Разбуди людей!»
— бросила она ему через плечо и скрылась в ночной тьме. С самой высокой точки острова Рен могла видеть автолик, похожий на расположившегося на мелководье краба с подогнутыми ножками, в той же бухте, где впервые увидела Гаргла. На поверхности воды мерцали отблески голубоватого света из открытого люка пиявки. Рен начала торопливо спускаться вниз по еле заметной тропинке, протоптанной оленьими копытами, между деревьями и колючими кустами утесника, по направлению к силуэту, напоминающему одновременно краба и паука, оступаясь на податливой земле, спотыкаясь о торчащие корни деревьев, глотая ночной, холодящий горло воздух. Гаргл стоял в сапогах по щиколотку в воде возле края сходни, спущенной из открытого люка. Ремора была рядом, а когда Рен подошла поближе, по сходни спустился селедка и присоединился к ним.
«Готов отчалить?» — спросил его Гаргл.
«Одним нажатием кнопки», — ответил мальчик.
Двигатели пиявки работали на холостом ходу. Из снабженных герметическими клапанами выхлопных отверстий в кормовой части поднимался прозрачный дымок. Краб-кам блеснул полированной спинкой, забрался на корпус пиявки, перебирая лапками по одной из ее ходулей, и устроился в предназначенном для него гнезде.
Другие, запоздавшие крабкамы, быстро сползались по берегу, настолько похожие на больших пауков, что Рен от страха захотелось убежать.